Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, клирик Никола Богоявленского Морского собора Санкт-Петербурга, протодиакон Константин Маркович. Отец Константин, рад вас приветствовать. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие телезрители. Еще раз всех в эти дни Святого Великого Поста рад приветствовать. И снова встретиться с вами и, возможно, ответить на ваши вопросы.
Спасибо, отец Константин. Дорогие друзья, сегодня тема нашей беседы – почитание западных святых. Вы можете звонить к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и в рамках нашей сегодняшней темы задавать ваши вопросы. Отец Константин, прежде всего, хотелось бы поздравить вас с днем памяти святого Патрики Ирландского, который мы сегодня отмечаем, поскольку святой Патрик, просветитель Ирландии, был недавно совсем добавлен в святцы, в русские. И в связи с этим первый вопрос. Вот на заседании Святейшего Синода, который прошел недавно, в марте месяце, 9 числа, в русские святцы было добавлено 15 святых Западной Европы. Вот вопрос, почему это было сделано?
На самом деле, вот эта проблематика, связанная с почитанием святых латинского мира, я именно подчеркиваю, что это не сколько западные святые, это несколько неправильно говорить. Гораздо уместнее говорить о латинском христианстве, то есть той традиции, которая сформировалась у христиан, которые разговаривали на латинском языке, или грекоязычная, ну, более неким поздним изводе, это византийская традиция. Потому что, ну вот как мы можем сказать, и мы прекрасно знаем, что в Южной Италии, в Сицилии, в Калабрии испокон века жили греки. С другой стороны, латинское христианство зародилось отнюдь не в Риме. Римская церковь перешла на латинский богослужебный язык, и вообще, в принципе, в Риме именно латиноязычные христиане стали превалировать только со второй половины третьего века. Изначально в римской церкви говорили на греческом языке, и даже вот первые письменные памятники римской церкви, такие как, допустим, творение святого Иустина Мученика, который жил в Риме, да, или апостольское предание Полита Римского, вообще творчество Полита Римского, это грекоязычные авторы, они писали на греческом языке. А латинское христианство зародилось в Северной Африке, на территории современного Алжира, Туниса, а теперь это каноническая территория Александрийского патриархата. Так вот, как мы можем говорить о западном или восточном христианстве? Можем, скорее всего, правильно будет говорить о неком разделении по языку и по культуре, по менталитету людей, родившихся, живших, подвязавшихся в латинской культурной среде или в грекоязычной.
Да, спасибо за это уточнение, очень важное.
Среде. Но, тем не менее, действительно, наконец, вот сделан первый шаг к тому, что в месяце слов нашей церкви стали включать имена тех святых, латинских святых, имена которых раньше, ну, почитались как месточтимые святые. Но теперь они прославлены именно как общецерковные святые, и их имена внесены в календарь богослужебный, предназначенный для общецерковного использования. Это очень важно, потому что, на мой взгляд, по двум причинам. Первая причина – это то, что у нас, к сожалению, традиционно в церквах византийской традиции и у нас в русской церкви, в России, в современной ситуации мы очень мало знаем о латинской традиции древней церкви. Я имею в виду не средневековье, вот после условной даты разделения единой христианской церкви на православной церкви, и ну, здесь даже речь не разделение, а именно отделение от нее церкви Запада, церкви Рима. А именно вот речь идет о общем наследии, общем духовном наследии. Мы, к сожалению, о нем очень мало знаем. Очень мало переведено латинских древних церковных авторов. Имена очень многих мы даже не знаем. Я вот точно затруднюсь сказать какое-то вот процентное соотношение, но по моему ощущению, на русский язык переведено, дай бог, 15-20% христианских, святоотеческих латинских текстов, которые содержатся в знаменитой патрологии Латина Миня. И имена многих святых мы практически не знаем, а даже с творчеством тех святых, которые, казалось бы, нам хорошо известны, мы практически не знакомы. Ну вот кто из нас что-то читал святого Льва Великого, Папы Римского, что?
Да, какие-то есть переводы, но совсем,
ну,
да.
Я могу ошибиться, но, по крайней мере, на русском языке я видел только перевод двух его проповедей. Угу. На Рождество, одна из них на Рождество Христово. А огромное количество, это ведь был один из величайших проповедников Запада, ничего не известно. А мы практически ничего не знаем, нет перевода на русский язык более половины трудов Августина, блаженного Августина. Причем самое печальное, на мой взгляд, это печальная ситуация, в том, что переведены как раз его в основном философские сочинения. Угу. Потому что, как мы помним, Августин был как богословом, так и христианским философом.
Да.
То есть именно те сочинения, которые, собственно говоря, были посвящены более философской тематике, но не вот, тематике богословской. Хотя есть, конечно, да, есть трактат о Троице, есть о Граде Божьем, исповедь, но мы практически не знакомы, мы русскоязычные читатели, вообще практически не знакомы с его антипелагианскими сочинениями, то есть корпус его сочинений направленный против ереси Пелагия. Мы практически не знакомы с его антидонатистскими сочинениями. А это очень важно, потому что, вот особенно в наше время, да, тема экклезиологии, то есть учение о церкви, она очень актуальна для нашего времени. И вообще для богословия 20 века. А вот именно в антидонатистских сочинениях, поскольку донатизм это была не ересь, это был раскол. Донатисты, так же как и кафолические, то есть принадлежащие к Вселенской Церкви, да, или, как мы сейчас говорим, православные христиане, они исповедовали ту же самую догматику. Догматика была общая. Но было разное понимание, что есть церковь. Это были раскольники. Как бы мы сейчас сказали, условно говоря, это вот нынешние такие истинно православные христиане-ревнители. То есть вот такие раскольнические группировки, которые считают то, что официальная каноническая церковь погрязла во всех всевозможных грехах, а мы вот такие единственные истинно православные, катакомбные и так далее. Вот, вот эти вот группы, которые, слава богу, они немногочисленны, но они есть. И в России, они есть и за рубежом. В частности, это те так называемые осколки Русской Православной Церкви за границей, которые не присоединились, не вошли в общение с Московским Патриархатом. Вот практически нет ничего нового под луной. Они повторяют все то же самое, что когда-то говорили донатисты. Но мы об этом ничего не знаем. На латинском языке до нашего времени дошло около 450 проповедей блаженного Августина. И причем это замечательные проповеди, она очень актуальна и для нас тоже темы. О таинстве Евхаристии, о таинствах церковных. Ну, про ничего не переведено. Около... А что мы знаем о таких святых, как Петр Хрисолог, епископ Равенский, святой V века? На Западе он давным-давно прославлен как учитель церкви. Это латинский Златоуст. Он был и современником Златоуста. И для западного христианства его гомилитическое проповедническое наследие означает примерно то же, что для нас наследие Златоуста. Разве что-то мы знаем об этом имени? Я думаю, что 99% вот сейчас телезрителей впервые услышали его имя от меня.
Да, соглашусь с вами. Ну, есть ли на русском его переводы? Так сразу.
На русском переводов нет, но в свое время при Екатерине II было издано, причем, по-моему, только один раз. По крайней мере, я видел только одно издание на таком славянском языке, церковно-славянском языке 18 века были изданы проповеди блаженного Петра Христолога Златословесного, архиепископа Равенского. Но, опять же, они были сделаны не с аутентичного текста. И поэтому, в принципе, даже с точки зрения текстологии, это издание оставляет желать лучшего, потому что там тексты некоторых проповедей, считаю, уже впоследствии исследователи творчества Христолога стали считать непринадлежащими ему.
Спасибо, отец Константин. А что мы можем сказать по поводу тех святых, которые были добавлены в русский месяцеслов Священным Синодом 9 марта 2017 года?
Я сначала зачту, наверное, их имена. Итак, Священный Синод постановил включить в месяцеслов имена следующих святых. Священномученика Пафина, епископа Лионского и с ним пострадавших. Святой священномученик Пафин был учеником Поликарпа Смирнского, который в свою очередь был учеником святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова. И также Пафин был учителем святого священномученика Иринея Лионского. Мученицы Блондины и мученика Понтика Лионских. Опять же, Франция. Мученика Епиподия Лионского, тоже Лионский святой. Мученика Александра Лионского. Священномученика Сатурнина, первого епископа Тулузского. Мученика Виктора Марсельского. Святителя Гонората, епископа Арльского. Святителя Германа, епископа Аксерского. Преподобного Викентия Леринского. Преподобной Живеньевы Парижской, святителя Германа, епископа Парижского. То есть в основном из списка этих святых мы видим святые, которые почитались как местно чтимые святые в Корсунской епархии Русской Православной Церкви, той епархии, которая находится на территории современной Франции. Также был внесено в список имя преподобного Прокопия Игумена Сазавского и, собственно говоря, святого Патрика Ирландского, которого память уже официально празднуется сегодня.
Для многих очень большая радость.
Да, собственно, чему и посвящена сегодня наша встреча.
Да.
Поэтому я бы характеризовал это решение Синода как, с одной стороны, очень своевременным, но вместе с тем нужно сказать, что это только первый шаг, и, конечно, следует ожидать, что это будет не единственный шаг, что такие канонизации будут продолжаться. Потому что, еще раз повторю, продолжая тему того, что мы очень плохо знакомы с духовной традицией Запада, что, безусловно, нас обедняет духовно, мы видим здесь святых, которые, безусловно, вот в этом списке, которые, конечно, безусловно, они велики перед Богом, но все-таки вот с точки зрения исторических, их роль была, ограничена некой местностью, где они жили, да, то есть это вот фигуры в истории церкви такого местного масштаба. Но вместе с тем были такие святые, которые сыграли огромную роль вообще в истории церкви. Например, святитель Иларий, епископ Пуатье или Иларий Пиктовийский. Это был сподвижник Афанасия Великого, его самолитвенник, соузник. В любом учебнике истории, общецерковной истории, истории древней церкви, его имя стоит вот рядом с деятелями, великими деятелями истории церкви, рядом. Почему Иларий Пиктовийский не прославлен до сих пор? Какого-то, наверное, удовлетворительного ответа быть не может. Или святой Ванифатий, или Бонифаций, апостол и просветитель Германии. Хотя он, опять же, просвещал не только Германию, а просвещал он фактически всю территорию Франкской империи. Когда возникла Франкская империя, первым ее императором был Пипин Короткий, собственно, основатель, первый король Франкской империи, объединивший, то он объединил фактически территории вот всей Центральной Европы. Это и Германия, это Австрия, это Франция, это Бельгия, это Швейцария. Вот это все была одна империя. А и христианство было там до этого, но оно было очень мало представлено. Христиане были в меньшинстве. И вот святой Бонифаций был проповедником, апостолом, равноапостольным. Его имени у нас нет. Мы с вами все живем на северо-западе, да, и, допустим, наша Ленинградская, пока еще Ленинградская область, граничит со странами Скандинавии. Святой Ансгарь, равноапостольный, да, просветитель северных территорий. Тоже нет его имени. А сколько, ну, наверное, неприятных, можно сказать, эмоций испытывают те люди, которые носят имя Эдуарда или которые решили назвать своих сыновей Эдуардами. Это очень распространенными в России. Да? Есть святой Эдуард Исповедник, король Англии. Это тоже древний святой. Почему до сих пор, учитывая, что, ну, наверное, у каждого человека есть знакомый Эдуард. Почему у нас священники, когда приносят Эдуардов на крещение, они судорожно пытаются найти какое-то имя из святцев? Почему до сих пор Эдуард не прославлен как общецерковный святой? Хотя он прославлен как месточтимый святой Сурожской епархии.
Да, но это действительно пища для размышлений. И вот возникает вопрос по поводу имен.
Поэтому мы остается, я могу только как-то со стороны оценивать, я не имею никакого отношения к непосредственно тем решениям, которые принимает Синод. И только просто как рядовой клирик церкви я могу их оценивать. С одной стороны, считаю, что это очень хорошо, что это состоится, но с другой стороны, будем ждать и следующих шагов. Да. Потому что это начало положено, но этого недостаточно.
Это очень важное начинание, действительно. Что касается имен, то есть теперь можно родителям спокойно называть своего сына Патрикием. И у него теоретически, вот в сети недавно было такое обсуждение, интересно, родится, если дочь, то она будет Патрикеевна. Вот, то есть такое имя уже было у нас, ну, распространенное, видно, на Руси, потому что в сказках мы часто встречаем Лиса Патрикеевна. Вот, и здесь тоже уже весь... И храмы, кстати, могут уже строить в честь святого Патрика, если кто-то решит.
Да, но имя Патрики-то у нас и было в святцах. А вот то, что имя именно Патрика Ирландского... Потому что, ну, не секрет, что Патрик Ирландский, он уже лет, наверное, 25 постперестроечных времен почитается в России, но только почитается не в церкви, а почитается любителями пива.
Вот это да.
Да, потому что это национальный праздник Ирландии, и ну, пиво это, так сказать... такой национальный продукт, да, и в какой-то степени вот он в Ирландии, святой Патрик считается покровителем пивоваренной промышленности. И вот у нас тоже этот такой никак неофициальный светский вот веселый день увеселений. Ну, с сегодняшнего дня это уже будет праздник церковный, то есть когда мы уже будем молиться. Уже не будем ни чревоугодию предаваться в этот день. Таким образом, как бы, в общем-то, скорее, может быть, в какой-то степени оскорбляя память святого, а наоборот, мы его будем уже прославлять.
Да, тем
нашей
более...
молитвой. Нашей молитвой, но не нашими страстями.
Тем более, что сейчас постное время.
Да.
Кстати, 17 марта выпадает на постное время и, соответственно, 30 марта тоже. Если нам еще ненадолго остановиться на личности святого Патрика Ирландского, прежде чем двинуться дальше, пару слов, если можно, об этом святом, чтобы познакомить наших телезрителей, может быть, не все с ним знакомы. Почему он так почитаем в Ирландии и как мы можем обратить на него внимание, открыть его для себя?
На самом деле, вот... С одной стороны, святой Патрик – это все-таки, ну, скажем так, историческая фигура в истории церкви, ну, скажем так, местного масштаба все-таки. Это вот именно для Ирландии. Да? Хотя он был проповедником великим, правда, он не был церковным писателем, и только лишь вот... Такое небольшое сочинение «Исповедь» по образу, подражая исповеди блаженного Августина от него осталось, и еще одна проповедь осталась. Но, тем не менее, он... Дело в том, что в истории Британии история распространения христианства, она имела как бы два этапа. Первый этап – это... еще, ну, начиная с апостольских времен, вот. Но пока Англия находилась под протекторатом Рима. А потом, поскольку это была окраина Римской империи, когда началось великое переселение народов, то там появились варварские племена, бритов и англов, языческие племена. И вот первые ростки христианства, они... пропали, потому что страна была наводнена язычниками, языческими племенами, свирепыми. Храмы уничтожались, христиане уничтожались. И опять на некоторое время Англия до V века погрузилась в тьму язычества. И вот христианское возрождение, собственно говоря, вот на британском континенте, именно на севере, да, началось именно с Ирландии. Потом... И именно начал ее святой Патрик. Потом, несколько позже появился, буквально двумя-тремя десятилетиями позже, появился посланник святого Григория Великого, двоеслова, святой Августин Кентерберийский. Вот опять же к вопросу, да, почему имя святого Августина Кентерберийского нет в нашем календаре. Особенно учесть то, что... Это ведь фактически просветитель британского полуострова. А сейчас ведь очень много наших соотечественников живет в Великобритании, да? И в каком-то смысле это и их тоже святой, но его вот нет. Но вот христианство, да, а вот потом те миссионеры, включая как раз того святого Бонифация, про которого я сказал, а также... такого придворного богослова и основателя первой западной академии духовной, так называемой палатинской академии в городе Ахен уже при Карле Великом, Алквин, они были святой Гал, знаменитый подвижник, монах, они все были уроженцами Британии. То есть свет христианской веры во Франкскую империю, в Европу, шел как бы с двух сторон, из Рима и из британского полуострова. Британского острова, извините.
Да.
Вот. Поэтому в каком-то смысле, конечно, святой Патрик опосредованно имеет отношение вообще к христианизации всей Европы.
Спасибо, отец Константин. У нас есть звонок, если мы сейчас сможем принять. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Раб Божий Георгий.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос возникает. Почему в католицизме сильно празднуется День Святых, такой день есть? У нас тоже есть такой день, но как-то у нас он не очень так распространен.
Спасибо вам за ваш вопрос. День всех святых.
Это связано, опять же, с тем, что существовало и, вернее, и существует, и существовало всегда, издревле, определенная литургическая разница в церковных обычаях. Эволюция церковного богослужения, церковной литургии шла параллельно, но как бы обособленно в каком-то смысле друг от друга. Хотя, естественно, были какие-то и заимствования с запада на восток, с востока на запад, безусловно. Дело в том, что, да, вот у нас День всех святых, память всех святых празднуется в первое воскресенье после Троицы, после Пятидесятницы. И это переходящий праздник. А День всех святых на Западе празднуется глубокой осенью, хотя это тоже праздник, который почитается и достаточно почитаемый праздник, да, в Западной Церкви, в Западной традиции. Но вот этот День всех святых, конечно, уже в современной европейской жизни и, в общем-то, и у нас тоже сейчас, так сказать, в нашей светской среде, приобрел такую вот печальную окраску. Это Хэллоуин. Да?
Да.
Вообще Хэллоуин – это такое староанглийское название Дня всех святых. Uh-huh. А в результате люди, так сказать, ну, я не скажу, не поклоняются, да, но уподобляются всякой нечисти и бесовским силам.
Ну, это есть сегодня, и, естественно, очень сложно что-то объяснять, там особенно.
Нет, объяснять
людям,
это нужно, да, объяснять, конечно, нужно. Вот, кстати, замечательный афоризм, вот я уже сказал, да, я упомянул сегодня имя Петра Хрисолога.
Да.
Он высказал такую мысль, что тот, кто играет шутки с дьяволом, тот не будет иметь никакого дела с Богом.
Ладно,
нельзя
ладно,
играть нет. шутки с дьяволом. Даже в шутке, да, то есть в порядке шутки, в порядке веселья нельзя, иначе Бог тебя оставит.
Да, это.
И говорил он, кстати, точно, по очень точно. Похожему поводу. У него есть проповедь в день новолетия. Дело в том, что в то время, он жил в V веке, еще раз повторяю, ну, все-таки, хотя уже население было сонхристианским, но некоторые вот такие праздники остались еще от языческих времен. И вот тогда тоже, в день Нового года, Новый год в Римской империи праздновался 1 января, люди наряжались в какие-то вот такие маскарадные одежды, изображали античных богов. Вот. И тоже считали то, что ну, это просто веселье, это ничего такого в этом нет. Мы же христиане, просто это наш праздник такой веселый. Вот. И вот он, святой Петр, говорил, что опасно играть шутки с дьяволом.
Очень точно сказано. Еще раз по поводу тех святых, которые были добавлены в наш месяц слов, и в целом о западных святых. Говоря о святом Патрике, многие люди ощущают какое-то такое родство, да, то есть чувствуют, может быть, духовную связь, естественно, с этим святым, и говорят, что он много для нас значит. Вот вопрос, что в принципе для нас значат святые латинской церкви до, естественно, разделения церкви, которых мы почитаем как святых, чему мы можем научиться и что открыть у них? Конечно, помимо их богатейшего того наследия, которое, к сожалению, на сегодняшний день не переведено и во многом нами не изучено.
Я бы немножко переформулировал вопрос, что должно означать для нас изучение или и вообще опыт, что должен для нас означать.
Конечно,
опыт западных святых и почему мы все-таки должны его открывать для себя. Потому что, еще раз повторяю, о том, что особенно вот даже не в академической среде, хотя и здесь тоже, а вот даже в умах, ну, скажем так, широкого круга обычных верующих людей, иногда вот незнакомство с исторической, подчеркиваю, исторической западной традицией, приобретает совершенно курьезные случаи. И вот я даже приведу такой вот пример. Недавно я случайно в социальной сети, в Фейсбуке, увидел такой снятый ролик какими-то, видимо, очень ревностными, не по разуму, православными людьми, но англоязычными, правда. Ролик был написан на английском языке. И выглядел он примерно так. Значит, был там короткий отрывок современного латинского пасхального богослужения, которое совершал нынешний Папа Римский Франциск. И диакон читал такую традиционно очень древнюю молитву, которая восходит к V веку, которая читается на пасхальном богослужении, которое называется «Экзультет». Это пространная, очень красивая молитва, латинская, еще V века. То есть практически все те святые западные, как мы обычно говорим, или латинские все-таки святые, они на Пасху эту молитву читали. И там есть вот такие слова. «Пусть ее пламя», имеется в виду пламя пасхальной свечи, или пасхала, потому что по латинской традиции принято начинать пасхальным богослужением тем, что зажигается большая пасхальная свеча, которая потом выжигается в течение всего года. «Пусть ее пламя сияет до той поры, когда его встретит утренний свет, солнце незакатное, Христос, Сын твой, который, взойдя от ада, озарил своим мирным светом человеческий род и живет и царствует во веки веков. Аминь». И вот эта фраза по латыни звучит следующим образом. «Flammas eius Lucifer matutinus inveniat». И вот в этом ролике шла бегущая строка, где проскакивало слово «Люцифер». И было заключение авторов ролика, что латинине католики поклоняются и читают молитвы Люциферу, то есть сатане. Вот какой ужас. Они поклоняются сатане. Вот, смотрите, пожалуйста, по латыни, но... Извините.
Светоносный.
Да. Более того, что имя Люцифер в древности не обязательно, и даже, собственно, это более такая поздняя практика, имя Светоносный, Сияющий, стало почему-то считаться аналогом имя Деница, то есть одним из библейских имен, так сказать, дьявола. Но, допустим, был такой святой епископ Люцифер из города Кальяри, Каларийский.
Да, да.
Это был сподвижник того же Афанасия Великого. То есть в древности даже святые, даже христиане такое имя носили. И тут, тем более, вот в этом ролике шел вот эта фраза из этой... То есть, понимаете, вот насколько иногда такие вот... трагикомические вот такие ситуации возникают.
Соглашусь. Отец Константин, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, говорите.
Да, здравствуйте. Я жительница Петербурга. И вот, слушая вас, как-то у меня достаточно много смущений возникает. Для чего нам привносить в наш богослужебный календарь такое количество западных святых? Я понимаю, наша общая история тысячелетняя. Все, да, все, в принципе, как бы логично. Но, тем не менее, в данный момент, в такой сложной ситуации, нам не хватает Патрика или еще кого-либо. Не понять мне этого. Вот душа моя это не принимает. Я думаю, не только у меня.
Спасибо большое за ваш вопрос, очень важный.
Значит, я отвечу на ваш вопрос двояко. Мы сначала рассмотрим ваше недоумение с точки зрения богословской, богословия церкви, да, и с другой точки зрения, скажем так, практическо-миссионерской. Итак, в греческом тексте символа веры, если мы посмотрим греческий оригинал, то там известные слова, да, веру воедину, святую, соборную и апостольскую церковь, вот слово «соборный» переводится, в оригинале стоит «кафолическую», да. То есть слово «кафоликос» – «вселенскую». Это на русский, на славянский язык был сделан неточный перевод. Потому что слово «кафоликос», которое стоит в оригинале, в греческом оригинале текста символа веры, дословно это должно звучать так. Веру в единую святую вселенскую церковь. И в древности, вот во времена Арианской смуты, да, в 5-6 века, церковь, то, что, ну, православную церковь, да, вот мы сейчас говорим, там, православная церковь, в отличие от других еретических сообществ, да, тогда так не говорили. Говорили кафолическая, вселенская церковь. Вот этим словом обозначали именно единую, истинную церковь Христову. Но слово вселенский, это означает то, что всеобщее, для всех. И исторически в христианстве существовали различные, скажем, христианские цивилизации, обусловленные языком, культурой, менталитетом, опять же, да. К сожалению, и это, в общем-то, негативный, скажем так, процесс, что в ходе церковной истории вот кафолическая церковь, православная кафолическая церковь, она как-то замкнулась только в одной византийской традиции. И все остальные христиане других, они стали восприниматься как, скажем так, другие традиции, как нечто еретическое. Хотя, с другой стороны, вот жития святых, некоторых святых, показывают там совершенно другой пример отношения к христианам других традиций. Вот, допустим, Савва Священный, знаменитый основатель, игумен Лавры Савва Священного, откуда, собственно говоря, пришел наш типикон, наше богослужение. У него в монастыре жила большая община монахов-армян. А уже в то время, в V веке, уже произошел вот этот раскол после 4-го Вселенского собора, то есть армянская церковь откололась. И он позволил православным армянам, которые хотели жить в лоне православной церкви, служить на своем языке и служить по своим обычаям. И только на божественной литургии они все вместе соединялись и служили. Так вот, если мы будем так относиться, то есть как к некоему такому второму сорту, или это как-то что-то для нас совершенно не нужно, вот у нас есть только одна византийская традиция, все остальное, это мы теряем вот это кафолическое сознание. Понимаете, да? То есть это очень важно для нашей церкви принимать, изучать и впитывать в себя некие элементы, православные элементы других христианских, этнокультурных, скажем так, традиций, с тем, чтобы наша церковь действительно в полном смысле не только на словах, когда мы читаем символ веры, часто не задумываясь о его смысле, а чтобы вот наше церковное сознание было действительно в полном смысле кафолическим, вселенским. А вот с другой точки зрения, это очень важно для нашей православной диаспоры, нашего рассеяния. Потому что не случайно, что за рубежом сейчас живет очень много русских православных. И не только русских православных, это мог быть сербы, болгары, грузины, молдаване, да, греки, которые ходят друг к другу в православной церкви. Да. И вот эти общины православные, они несут очень важное служение. Они как бы являются апостольскими. Они вновь проповедуют Слово Божие, православную веру, среди тех народов Европы, которые фактически теряют, постепенно теряют свои христианские корни. И вот когда православные начинают вновь почитать тех древних европейских святых, которые жили, трудились и проповедовали, и своими трудами когда-то несли Божие благословение своим странам и народам, то тем самым мы как бы вновь даем возможность жителям западных стран вспомнить и осознать свое древнее христианское происхождение. Угу. Поэтому это очень важно. Я думаю, что, может быть, опять же, мало кто знает, что в 20 веке появилось очень интересное движение среди тех людей, европейцев по рождению, и те, которые были изначально крещены и воспитаны там, или в основном это или бывшие католики, или это бывшие англикане, которые, переходя в православие, хотели сохранить свои древние богослужебные традиции. И именно не кто-нибудь, а святой Иоанн Максимович, архиепископ, раз наш святой, он сделал очень много для того, чтобы так сказать, вот такие общины, они не только могли сохранить свои богослужебные обычаи, но и найти свое место в иерархической структуре Русской Православной Церкви. Был даже специально посвящен в лоне Русской Зарубежной Церкви такой бывший протерей Евграф Ковалевский, который получил в епископстве имя Иоанн Нектарий. И вот таким образом образовались общины уже в 20 веке, так называемые православные общины западного обряда. Правда, в Европе, во Франции, это движение сошло на нет. Но такие общины, их достаточно много в Америке и в Великобритании. Но больше их в Америке. И вот именно в лоне Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, но зарубежной, да, потому что теперь мы, зарубежная церковь имеет определенную автономию иерархическую, но это часть Русской Православной Церкви, Московского Патриархата. Вот есть около 30 таких общин, которые служат по латинскому обряду, но являются христианами нашей русской церкви. И тоже примерно около 40-50 общин в антиохийской метрополии антиохийского патриархата в Северной Америке. Кстати, именно эту метрополию создал святой Рафаил Хававини, епископ бруклинский, который был непосредственно учеником и сподвижником Тихона, патриарха всероссийского. Но более того, когда Тихон еще был, святитель Тихон был епископом в Северной Америке, он составил проект, ну, скажем так, переработанной такой западной мессы, вернее, это была не латинская месса, это была переработанная англиканская месса, но такая древнеанглийская, так называемая месса Сарумского обряда. И подал этот проект в Священный Синод. Но по каким-то причинам бюрократическим, это просто проект, о нем забыли. Вот. Но вот сам факт, то, что этот документ именно святителем Тихоном, еще раз повторяю, да, там не каким-то, так сказать, неизвестным нам, а нашим всероссийским святым.
Да, первый иерарх.
То есть, понимаете, даже великие святые 20 века, которые несли свое служение на Западе, они задумывались о том, что необходимо не только нести свет православия и посвящать православную веру, но необходимо и нам, православным, что-то вот из того, что было когда-то забыто, вновь что-то вернуть в нашу духовную сокровищницу?
Спасибо, отец Константин, за этот вопрос. У нас остается совсем немного времени, поэтому, пожалуй, можно перейти к пожеланию традиционному нашим телезрителям чего-то хорошего, доброго в рамках нашей сегодняшней с вами темы.
Я прежде всего благодарю, во-первых, впервые сегодня было такое количество, я уже, не первая моя беседа на в этой студии, но сегодня было больше всего, по-моему, вопросов. И я очень рад, что наша беседа сегодня вызвала какой-то интерес, это очевидно. Вот. Мое пожелание, как всегда, надо нам всем стараться тем, чтобы как можно больше узнавать о своей вере. Не просто, особенно в Великом посту, как-то вот как некую рутину исполнять определенный набор дел благочестия, скажем так, да, или каких-то вот там просто вот привычные день изо дня там, какие-то молитвы, какие-то там, но открывать для себя, постоянно стараться для себя открывать что-то новое. Вот в этой действительно безграничной сокровищнице духовности святой православной церкви, которая ведет свое начало еще от святых апостолов, обладает огромным опытом, имеет огромную духовную сокровищницу. Поэтому я хочу пожелать, чтобы особенно в посту, чтобы наши телезрители постарались каждый день хотя бы понемногу открывать для себя что-то новое. И вот как раз именно вот это событие, канонизация вот этих новых святых, вот она как раз нас и побуждает к этому.
Благодарю вас, отец Константин, за эту очень интересную и содержательную беседу. Может быть, на последней минуте уже от меня вопрос. Клевер в руках святителя Патрика и зеленое облачение просто под занавес.
А дело в том, что известно, что святой Патрик проповедовал на природе среди зеленой травы. Он очень любил природу. И он очень простым языком, очень просто, но нашел удивительную аналогию для того, чтобы объяснить людям тайну Святой Троицы. Он говорит, посмотрите на лист клевера. Да, это, казалось, один лист, он имеет один черенок, но он разделяется на три части, он трехсоставный. Вот посмотрите на этот листок и осознайте, что этот листок является вот неким отдаленным образом троичности божества.
Спасибо, отец Константин. Этот вопрос вот перед самой передачей ВКонтакте был задан, и я думаю, человек, который его задал, очень рад вашему ответу. Спасибо вам за сегодняшнюю, еще раз вас благодарю, беседу. Спасибо. Очень это ценно, то, что мы об этом поговорили, и надеюсь на дальнейшие встречи с вами в эфире телеканала «Союз». Благодарю.
Всего доброго.
Дорогие друзья, сегодня с вами в студии телеканала «Союз» были протодиакон Константин Маркович и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире.